Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
И добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф». Сегодня мы будем говорить с Олегом Комраковым, значит, о японском писателе Акутагаве. Олег привык вообще вот к нашей, значит, к началу нашей передачи. Я решил вот сегодня пойти против, значит, нашей. Друзья, в эфире передача о книгах «Эпиграф». Сегодня, как обычно, с вами автор передачи Игорь Попов. У меня в гостях Олег Комраков, писатель, литературный критик и даже литературный мыслитель. Олег, привет.
Привет, Игорь.
Ну вот так вот, отойдем сегодня
от канонов.
От канонов. Ну,
хорошо, вы такой маленький модерн
наш. Да. Наш личный маленький модерн, я бы так сказал. Сегодня, друзья, мы с вами будем говорить про... вообще мы с Олегом задумали такой достаточно большой экскурс на 50 минут. На небольшие 50 минут, потому что мы сегодня будем говорить о классике японской литературы, японском писателе, эссеисте Рюнеске Акутагаве, который стал уже даже, значит, сегодня героем японского аниме.
Ну что, кстати, в аниме есть, они обращаются к классическим и произведениям, и к произведениям Серебряного века, и довольно тонкие у них получаются вещи, я смотрел пару таких, прям очень интересно.
И мне кажется, это очень важно, потому что на самом деле я бы хотел вообще сегодня поговорить о японской культуре, и не просто о японской культуре, о поворотном моменте в японской культуре, о Серебряном веке в японской культуре, то есть это конец 19-го, начало 20 века. Собственно, Серебряный век в японской культуре точно такой же, как именно...
По временным рамкам,
по временным рамкам такой же. Другое дело, что, конечно же, она протекала несколько иначе, да?
Да, я просто хочу сразу сказать, что у нас разговор достаточно дилетантский, потому что не сказать, что мы прям такие специалисты по японскому Серебряному веку. Ну, я тоже интересовался, что-то читал по этой теме. Ну, попробуем поговорить.
Я думаю, что получится, потому что вообще, если говорить про рамки радиоэфира, конечно же, говорить на 50 минут о таком очень сложном, на мой взгляд, периоде в японской культуре, и сказать, что вот, ну, мы сейчас исчерпаем тему, это, конечно же...
Там еще проблема, что при этом надо 3 раза по 50 минут говорить о предшествующей литературной
традиции. Я думаю, что, ну, понятно, про золотой век Хэнан, да, в японской культуре, это, ну,
собственно... А что про него говорить?
Нет, это средневековье, да, и, в общем-то, в принципе... В 19 веке то, что считалось каноном, да, начинается подвергаться такой критике.
Ну,
да.
Ты все-таки разные тоже вещи смешиваешь. Хайнан – совершенно особый период в истории Японии, очень не похожий на все, что было после этого. А времена самураев, времена сигуната – это совсем другой период. Средневековый, опять же, если брать прям средневековый, еще до сигуната, там тоже своя специфика.
Но здесь все это связано было с историческими событиями, друзья. В общем, попробуем разобраться вот, в этом. И пишите, пожалуйста, какие книги японских писателей вы читали, какие рекомендуете прочитать, интересно ваше мнение. И начнем мы вот с чего. Олег, а как ты думаешь, каких японских писателей знают и читают в России сегодня? Вот что это за имена?
Мне кажется, что сегодня больше... Харуки Мураками, Рю Мураками, между которыми я не знаю, в чем между ними разница, к стыду своему.
А, возможно, еще разные писатели, я тебе хочу сказать.
Я догадываюсь об этом. То есть я подозреваю, что читаю довольно много ранобэ и манги, которые мы, наверное, вынесем за скобки нашего обсуждения. Но если говорить о более классических авторах, мне кажется, что «Сен-Сенагон», «Записки у изголовья» — это вечный шедевр, который...
Ты думаешь, что кто-нибудь сегодня читает его? То есть вот широкая читательская аудитория так. читает «Сен-Сенагон», да?
Я читал «Сен-Сенагон», очень люблю это произведение.
Ты еще сказание о доме Тайра вспомни вообще.
Ой, слушай, оно длиннющее, я не осилил. Я, по-моему, читал, потом запутался во всех этих... добрых людях, которые друг на другом издеваются.
Я тебе хочу сказать, что, скажем, с точки зрения литературы никакой ценности не представляет, кроме исторического материала, который исторический, этнографический материал, который содержит.
Я так сейчас чувствую, на эти слова сейчас прибегут какие-нибудь ниндзя.
И нас порубят в кочки.
Японское посольство предъявит претензию за оскорбление канона, классики японской литературы.
Но вообще, на самом деле, и сегодня... Благодаря, в общем, Мартину Скорсезе вдруг мы вспомнили, что есть такой классик японской литературы «Христианин, католик», да, Сюсак Эндо, да, его например. «Молчание», его «Самурай». И они, Эндо вообще переведен очень хорошо на русский язык. И издан. Да. Очень много да. издано. И изданы его очень экспериментальные вещи. Кроме того, что он был великолепный эссеист, да, публицист, и человек с очень трагичной судьбой, то есть он принимает христианство уже в самый апогей японского национализма, накануне Второй мировой войны, демонстрирует это, то есть, будучи подростком, да, демонстрирует это перед всем классом, ну, грубо говоря, его уводили перед всем классом и говорит, ну, вот этот идиот, который принял христианскую веру, все над ним издевались, да, и он остался, в общем-то, ну, вот, не в этом подростковом возрасте, да, он остался верен, да, в общем-то, Христу, да, исповедовал христианство. И главным, конечно, вопросом Сюсака Эндо было, ну, вот, а что, почему христианство... грубо говоря, потерпел поражение в Японии. Почему мы вот сегодня имеем то, что мы имеем, да? Запустение многих храмов, вот это вот постоянное... Ну, то есть вот абсолютно...
Но не было такого успеха массового.
И... Да, массовый-то успех как раз во второй половине 19 века был. Вот попробуем об этом поговорить. Ну, в общем, по крайней мере, вот Сюсак Эндо, да, Мураками, ну, в общем-то, если уж говорить про японских писателей, то это и Ой Канзабуро, я не знаю, как его сейчас читают, Йосунори Кавабата.
У меня вопрос.
Йосунори Кавабата, Ой Канзабуро. Это, ну, великолепный...
Юкио Мисима.
А вот, кстати,
во времена моей молодости Мисима был просто вот...
До сих пор, я тебя могу успокоить, читают. До сих пор Мисиму читают все его книги, он до сих пор в выборках блогеров появляется, то есть Мисима до сих пор популярен среди русских
читателей. Мне кажется,
читателей.
Для подростков, для молодежи он такой, он прям цепляет очень сильно.
Ну, слушай, ну это правда глыба. Вот все-таки нужно разделять еще Мисиму, значит, Мисиму публициста, да, Мисиму общественного деятеля от Мисимы писателя, да, как обычно.
Драматурга.
Да, и драматурга, как обычно, да, потому что его текст гораздо больше, чем даже его позиция была, безусловно, как и с большими писателями, в общем-то. Ну вот хотя бы такой набор, хотя есть, была Банана Исимото в свое время, вот где-то в начале нулевых она очень популярна была. С ее романами, такими очень такими постмодернистскими романами.
В Советском Союзе Кобо Абе издавали много, но
да.
Вот тоже хороший пример модернистского автора, мне кажется, ныне
до
несколько...
До сих пор тоже популярен, да. До сих пор «Человек-ящик», «Женщина в песках».
Я помню вот... в детстве, у меня был сборник вот этих как раз. Да, «Человек-ящик», «Женщина в песках». Я вообще не понял, о чем это?
Не, что это такое? Это так, чистейший японский авангард. Да, да. Да, причем такой вот он достаточно жесткий авангард, я бы сказал. Но это очень интересные, конечно же, писатели. Да?
Ну, запоминающиеся.
Его, кстати, есть... сказать, в Советском Союзе начали публиковать как фантаста вообще-то.
Ну да. А у нас как-то многие просачивались таким образом. Даже, насколько я помню, Кутагава-то тоже выпускали в сборниках фантастики.
Да. Вполне себе, да. Ну, понятно, это как бы полумистические новеллы, хотя Кутагава, конечно же, к мистике имеет такое вот очень ироничное отношение. Да, у него там «В стране водяных» есть, да, у него есть такие новеллы,
я
которые
как
поднимают.
Раз не сказал. Мне кажется, тут, ну, просто, опять же, слово «мистика», оно имеет такой странноватый оттенок, а, ну, опять же, «сказочный» тоже какой-то... Вот такое вот фантазийное...
Полумифологическое.
Полумифологическое, да, на грани реальности и кошмара. Да, вот все-таки Акутагава в этом плане автор именно вот такого направления, ну, что, которое было очень популярно в Серебряном веке и в Японии, угу. и в России у нас тоже.
Да, конечно.
Вот
да.
эти вот, как Алексей Толстой, которого тут он фантаст, тут он приключенец, тут он исторические романы пишет. Для Серебряного века это как раз нормальная ситуация.
Но все-таки Рюнеско Акутагава в этих списках, угу. да, в списках выдающихся писателей всегда лидирует. Да. И, в общем, понятно, и мы попробуем разобраться, почему сегодня лидирует. И это очень здорово, потому что, мне кажется, я перечитал, вот все, естественно, там все эти новеллы, о которых мы будем говорить сейчас угу. перед эфиром, и Рюнеско Акутагава – это как раз тот писатель, который практически написал такой огромный корпус новелл, да, то есть он был в большей степени новеллист, за исключением там парочки таких вот повестей, да, там, вот, например, там записки.
Ну да, я даже слово новелла, то, может быть, к нему бы вот... Вот это из тех писателей, которые пишут на своей волне и в такие рамки жанра, в рамки литературных определений как-то очень плохо. Ну, как Борхес. Вот мне, наверное, Акутагава uh-huh. чем-то напоминает Борхеса. Именно вот эта вот смесь эссе, даже не знаю, публицистики, литературоведения, не, художественного.
Слушай,
и все вот так вот перемешивается.
Попробуем разобраться. Конечно, uh-huh. сложный писатель, безусловно. Вот удивительно, да, человек, который... Мне кажется, это вот из тех писателей, которые появляются именно вот в точное время эпохи, да, то есть они очень сильно отражают то, что происходило в культуре, является, мне кажется, таким, знаешь, вот мне не очень нравятся вот эти официозные выразители эпохи, но он действительно в некотором роде там стал символом эпохи, да.
Ну, если говорить о вот как раз 10-20-х годах Японии, да, он прям такой...
Ну, он начал писать в конце 19 века, да, уже стал только популярен в начале 20 века, да.
Но именно вот как выразитель эпохи, все-таки, ну, да, 10-е, 20-е, угу. как-то он прям совпал со временем.
Друзья, спасибо, что вы присоединяетесь. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашим эфиром на своих страничках в соцсетях. Сегодня мы говорим про Акутагаву, и это хороший повод вспомнить о том, что, о чем, от чего страдал этот писатель, и, может быть, помочь друг другу и поддержать друг друга. Поддержать нас вы можете просто. Вы можете поддержать нас материально, ссылочка в описании к этому эфиру. Можете пройти по ссылочке, и, соответственно, там будет все, что вам нужно. Вы можете выбрать разовое или ежемесячное пожертвование и любую сумму. 100 рублей, 1000 новых просмотров. Вот такая простая математика. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты и, конечно же, поддерживайте нас материально. Для нас это очень важно. Ссылочка в описании к видео. И мы стараемся говорить о тех писателях и о тех книгах, которые нам кажутся очень важными. Вы пишите, пожалуйста, в комментариях к нашему эфиру, какие писатели вам кажутся mm-hmm. интересными, и которые, ну, может быть, мы обходим стороной. Быть может, да. И мы постараемся прочитать и поговорить о них, если не читали. Сегодня у нас Акутагава, и давай попробуем вообще поговорить вот о Серебряный век в японской культуре. Что он из себя представлял? Что такое происходило в конце 19-го, начало 20 века? Мы немножко начали этот разговор, да, общество менялось, реставрация, ну, первое, что...
Смена эпох.
Да, да, смена эпох. Происходила реставрация Мэйдзи. Соответственно, политическая власть переходила от военного сюгуната, да, передали опять императору. Император уже обладал реальной властью. Соответственно, опять поиск национальной... Снова поиск национальной идеи. Сначала это, опять же, Япония открывается для, значит, внешнего политического, экономического рынка, да, пытается понять.
Культурного.
Она встает, да. на, опять на индустриальные, то есть не опять, она встает на индустриальные рельсы, да, вот развитие индустрии происходит, да, наука.
И максимально заимствует вот все, что можно, да. во всех отраслях, во всех сферах, начиная с одежды, с замены мечей на сабли.
О, да, там это тоже очень сложно происходило. Бунты самурайские, да, там массовые, массовые самурайские харакири. Да.
Потому что просто вот, вот эта вот глобальность этих перемен во всех сферах. И, конечно, ощущение надлома, ощущение, собственно, отставания. Потому что когда прошло вот это столкновение с американской эскадрой адмирала, не помню, как его, который вот просто приплыл и поставил перед фактом, что вот вы начинаете торговать с европейским миром, начинаете просто вот это реальность. И их попытка сопротивляться просто наткнулась на огромное преимущество в технике, в организации, во всем. И да, вот это вот желание как можно быстрее, любыми способами, любыми изменениями достичь такого же уровня развития, да, конечно, оно потрясло общество, и нам вообще просто сложно представить, как все это происходило.
Но нужно сказать, что тогда и в культуре примерно то же самое происходило. В общем-то, такое служивое самурайство, не аристократия, да, богатые самураи, а, скажем, самураи победнее, там, среднего класса, низшего класса, которые, например, были самураи, у нас как-то самураи, это вот какой-то...
Воинское сословие, да.
Воинское сословие, у него куча там каких-то слуг. Были самураи, которые вместе со своими крестьянами землю...
Да, много было бюрократов. То есть это была фактически просто такая бюрократия, которая мечи-то носила уже чисто в церемониальных целях. Там в гражданских войн не было уже к тому времени сколько, лет 200. Угу. Мирный период сегуната.
Ну, плюс вот, соответственно, служилое самурайство среднего сословия и более бедные. Из них и начинается формироваться, во-первых, низшие чиновничьи, да, угу, слои. И, соответственно, вот из них-то как раз и начинает формироваться, скажем, интеллектуальная элита, да?
Ну да, то есть
это появление университетов.
Процесс, который происходит везде, что привлекаются более широкие слои общества, распространяется образование, оно становится не только уделом немногочисленного столичного дворянства, но буквально вот широких слоев. И, конечно, появляются люди, которые выходят, не обязательно прямо вот из совсем низов-низов, но из такого среднего сословия.
Да, из среднего сословия в основном, конечно.
И становятся очень успешными, совершенно поразительными писателями, художниками, музыкантами, поэтами. Это огромный всплеск поэзии, кстати, не стоит забывать об этом.
Ну, вообще про поэзию можно отдельно сказать, потому что, в принципе, если говорить про поэзию, то она действительно очень сильно... Там происходит трансформация. То есть столетиями это была высокая поэзия танка и хайку или хоку, да, то есть трехстишье, mm-hmm, пятистишье. Это доведенные до совершенства и математической точности поэтическое творчество. И вдруг, значит, японские авторы осознают, ну, начинают читать европейских авторов. Чего начинается? Значит, в Тбатей был такой замечательный переводчик, один из таких классиков японского перевода. Японские переводчики начинали с чего? Они просто читали европейские аналоги, то есть европейских авторов, и просто их пересказывали.
Да? Да,
и
да.
Там, в общем, соответственно, я уж не буду там вот эту старую шутку про то, как перевели «Капитанскую дочку», там, значит, название и так далее. Это вы можете найти в сети, в общем, там мало интересного, да. Но многие переосмысливали европейские сюжеты, да, и вот мне кажется, Акутагава как раз почему он действительно стал великим японским писателем, просто mm-hmm, потому что он соединил вот этот, он был какой-то, да, лишь точкой встречи западной традиции, европейской традиции, да, в том числе и русской традиции, да, русской литературной традиции.
Потому что было единое пространство.
Да, и богатой исторической японской традиции, потому что все сюжеты, ну, многие сюжеты он брал из средневековых, соответственно, из японского средневековья, да, из классических сюжетов, mm-hmm, и при этом, в общем-то, вот осмысливал их. И, ну, там же даже, соответственно, некоторые... Японские поэты, они даже настаивали на том, чтобы вообще отменить хайку и танка, и вообще вот...
Да, перейти на другие способы выражения, перейти на другую технику. Нужно опять же, сбросим Пушкина с парохода современности, что называется, в нашей традиции.
В общем, на начало этому положили три токийских профессора, три профессора Токийского университета. Это Таяма Тюдзан, Ятабе Скон и Иноуэ Сэнкэн. Они издали первый сборник, который, собственно, попал по названию этого сборника, это собрание стихов нового стиля «Синтайси», и появился первый новый стихотворный стиль «Синтайси». Потом вслед за ним появляется «Киндайси» и «Гендайси». Это свободные японские, то есть они уходят от трехстишья, пробуют работать с рифмой, работают со свободным верлибром, свободным стихом. То есть это вот такой действительно очень бурлящий...
Разнообразие техник, да. Но опять же, да, для эпохи модерна это вполне характерно. То есть появляются новые стили. Причем, понимаю, все это тоже очень бурно развивается, так же, как в русском серебряном веке, когда буквально на пространстве там, 10-20 лет возникает, наверное, десяток разных поэтических школ, прозаических способов самовыражения. То есть все это развивается очень бурно и привлекает интерес, вызывает интерес у публики, что самое главное.
Но самое важное, наверное, для нас еще сегодня вот в нашем эфире, потому что мы будем говорить про те новеллы Акутагавы, которые питались русской литературной традицией, да? То есть вот черпали вдохновение и переосмыслили русскую традицию. Если бы Акутагава просто переписал бы, значит, русские какие-то мотивы, да, какие-то русские сюжеты из русской литературы, то ну, мы бы о нем сейчас и не говорили так, скорее всего. Да? Акутагава не просто переписывает, он там переосмысливает это.
Ну,
все,
вдохновляется.
Да. Ну, и... вот опять же, это его метод. Да? Он берет, он соединяет, да? Он, значит, с одной стороны, соединяет вот эту японскую историческую традицию с универсальностью, да, европейской литературы.
Ну, это же тоже традиция модерна. Модерн он не только отвергает, он берет то, что ему нужно, что зачастую выглядит довольно нагло, прямо скажем, все-таки наглость для модерна, ну, второе счастье. То есть берет то, что использовалось до этого, берет сюжеты, глумиться зачастую над старыми авторами, придумывать что-то свое, берет из разных эпох, из разных жанров, из разных стран, то есть такое вот свободное. Это нам кажется, вот постмодернизм все вот так вот, вот перемешивает в кучу. На самом деле это прием модерна во многом.
Но у модерна все-таки, нужно сказать, что у модерна часто это... четкая и ясная система ценностей, новая система ценностей, попытка найти вот этих, отказ от старых систем ценностей к новой системе ценностей. Вот. Ну, сейчас не будем там удаляться в такие дискуссии по поводу модерна и постмодерна, в разнице и в подходах, но вопрос вот в чем. Почему именно русская литература так сильно повлияла на японских авторов? Ведь Акутагава не единственный, на кого она повлияла, в общем. Вот, его учитель Нацуме Сасеки тоже испытал огромное влияние русских авторов. Ну, вообще, три, конечно же, три автора, ну, там, в общем, можно сказать, что еще там традиция Чехова и Тургенева еще очень сильно перевелась. Вообще, до сих пор в Японии очень внимательное отношение к русской литературе, да, в частности, к литературе, конечно, 19-го и начала 20-го
века. Ну да, такое ощущение, что это прям входит в учебную программу, и как бы видны следы.
Вот, а чем привлекли, как ты думаешь, русские авторы, русские писатели японских
писателей? Ну, все-таки, во-первых, это действительно такое общеевропейское культурное пространство, и французская, в первую очередь, английская, русская, немецкая. Они знакомятся со всем этим. По каким-то причинам, да, русские оказываются ближе. Все-таки и соседство, и связи, и переводы, и возможность... Ну, насколько близко, конечно, вот вопрос, насколько близко было личным знакомство, доехать все-таки из Японии до Петербурга.
Я могу рассказать, как минимум три человека... Три очень таких значимых для Японии автора были в России. Ну, понятно, что все это связано с личностью Толстого. Толстой тогда был человек мира.
Да. Да?
Толстой был человек, которого знали во всех странах мира. О нем писали, о нем спорили, его книги запрещали, разрешали. Значит, его, значит, религиозные сочинения запрещаются в России, не только с... Мы уже говорили в прошлой передаче, только, по-моему, с 1905 года начинают религиозные тексты его публиковаться в России, с знаменитого манифеста, да, о свободе печати.
Ну, допустим, все-таки Сахалин, Владивосток, даже несмотря на русско-японскую войну, которую, кстати, довольно быстро последствия сошли на нет, и уже к Первой мировой Российская империя с Японской империей были союзниками, и, в общем-то, уже забывшими было и разногласия, что тоже интересно. Но и вот это вот желание пройти, может быть, тот же путь, который прошла русская литература, которая тоже в свое время довольно много черпала из западной, но тем не менее смогла выработать свой язык, свой стиль, свою специфику.
Тема, да, свою тему, обособиться, быть. Ну и при этом сочетать в себе, в общем-то, какие-то корневые вещи, темы, почвенные вещи, да, с универсальными темами, с универсальным посланием. Именно поэтому так популярны стали Толстой, Чехов, Достоевский, потому что их тексты оказались универсальными для многих людей из разных, собственно, культур. И был, ну, первым, например, кто приехал в Ясную Поляну к Толстому, был японский философ Масутаро Косини, значит, он приехал к нему в 1893 году, и вот, ну, соответственно, о своих впечатлениях от Толстого, и, ну, кстати, оба, и Толстой, и Косини очень, значит, комплиментарно друг о друге вспоминали, и потом это повлияло еще на двух очень важных японских публицистов, это братья Сохо и Рок Такутоми, да. Сначала посещает в 1896 году Сохо Такутоми, по-моему, приезжает в Ясную Поляну, а Рока Такутоми приезжает позже немножко, но он вообще, если Сохо просто приехал и встретился, то вообще Рока Такутоми там вообще живет в Ясной Поляне несколько дней. Вот. Есть фотографии, где, собственно, вот Рока Такутоми вместе с Львом Николаевичем Толстым. Там Рока Такутоми вообще не, у него там немножко пошло обожание Толстого. Он купил недалеко от Токио, значит, земельный участок и сделал там свою Ясную Поляну. Ходил, значит, вот в этих вот странных русских рубахах, кирзовых сапогах, отрастил бороду. У него был бюст Толстого. Правда, он там потом разочаровывается в толстовстве и даже бюст Толстого разбивает. Да, то есть вот такое. Ну, Сохо Такутоми раньше разочаровался там вот в каких-то толстовских идеях. Ну вот, пожалуйста, вот такие были. Ну,
да. Бурная эпоха, когда все ищут каких-то форм, в которых хотят себя выразить, и находят их порой в совершенно отдаленных местах. Кстати, ведь и обратный процесс тоже происходил, и влияние японской, ну, в первую очередь, японской живописи на импрессионистов, это такая тоже интересная тема, влияние японского театра, такое тоже открытие Японии, которое совершила Европа в конце 19 века, и, в общем-то, был такой, своего рода такой теннис, мяч переходил с одной стороны на другую, и было такое взаимное отражение, которое, кстати, продолжалось и в 20 веке, мы же того же Акутагаву читаем в переводе
Аркадия Натановича Стругацкого, да, конечно.
И японская литература повлияла уже теперь на Стругацких, то есть вот это вот...
Ну, Мензура Зуэли, новелла, да. Мензура Зуэли, она преломляется в творчестве Стругацких неоднократно, причем, да.
Поэтому, обращаются, да. Цитируют.
Конечно, да. Я не могу не повлиять. А Кутагава, давай тогда уж о Кутагаве. Ну, говорить много там про его биографию, да, у него, в общем-то, мама страдала психическим заболеванием, это страх психического заболевания, да, давлеет на Кутагаву всю его жизнь. Его воспитывает дядя. Дядя у него очень богатый человек, богатый самурай, и он получает очень хорошее образование. Он сразу же проявляет интерес к литературе, культуре. Изучил несколько европейских языков, читал. и поэтому достаточно быстро начинает учиться, да, и первые, он пишет, и тогда, знаешь, вот интересно, ты знаешь про это, тенденции были в японской литературе, которые сегодня есть, значит, в мировом тренде, тогда появляется школа, которая сегодня, значит, обзывает автофикшеном, да, а тогда в Японии были популярны писатели, вообще популярны, что, в принципе, человек может писать только о себе, вот правдиво может писать только о себе. И Акутагава как раз идет против этой тенденции.
Ну, собственно, кстати, это же тоже тенденция французской литературы, которая потом очень сильно повлияла и на русскую, в первую очередь, мигрантскую литературу. Ну, собственно, Газданов
тот же самый. Ну да, это Газданов, согласен, да.
Ну, и не только, там, да и Яновский, Василий, да, и... Да, безусловно, ну, видишь как, мы, когда говорим все время вот об этом периоде, мы все время наталкиваемся на то, что, во-первых, там писатели меняли свои традиции, ну, да, свои стили.
Да. Искали
постоянно.
Очень сильно меняется, все безусловно.
Такое, да. Такая шибка разных противоречивых тенденций. Кто-то, наоборот, обращался к традиции, кто-то отвергал традицию, потом с ней возвращался, потом снова отвергал. То есть там у каждого человека творческая судьба, она... Вот такими извивами, такими лабиринтами выстраивается, что... А мы все пытаемся как вот по школьной схеме свести, что вот он там выразитель, вот он основоположник того-то. А человек, может быть, там за свою жизнь основоположником был 5 разных течений, которые все другу противоречили. Такое тоже бывало.
Но нужно сказать, что Акутагава как раз, ему не нравится эта тенденция, да, и он начинает... Он пытается найти и в конце концов находит свой метод, да, вот этот метод соединения универсального, да, универсальных ценностей, универсальной истории, универсального послания, да, который он видит в европейской литературе, в частности, в русской литературе, она ему очень нравится, одни из любимых авторов, конечно же, и это видно по творчеству Акутагавы, это Толстой, Гоголь и Достоевский, и видно по героям, да?
Да.
Видно по героям. Самое интересное, что вот на том уровне, на котором начинает писать Акутагава, на том уровне, этот уровень появляется, ну, где-то, наверное, после Второй мировой войны, да, у авторов. Вот, там, ой, Кандзебуро, например, тот самый, и Исунари Кавабата, да, они вот приближаются к тому уровню. А уровень в чем? В том, что Акутагава соединяет в себе вот эту восточную мистичность, притчевость, да, значит, стремление к таким, к дзен-буддийским каанам с христианскими темами и с христианским, в общем, вопросами.
Да, да, кстати, тоже важный момент, что он же не просто так читает, он не механически пересказывает, конечно, Достоевского, да. Он очень глубоко погружается в этот материал, он действительно религиозный мыслитель, он действительно пытается понять вот эту и разницу, и сходство между японской традицией, русской православной традиции, европейской христианской традиции. И его как такого религиозного писателя тоже можно читать, причем очень специфического, очень своеобразного.
Да, и я предлагаю поговорить о рассказах его, которые вот как раз о тех рассказах, которые отражают вот его увлечение, его переосмысление русской литературы, да, мы сейчас говорим о русской классике, тогда она, ну, актуальная литература была, да, ну, может, там, Гоголь был старше, да, но Толстой, Достоевский, да, это фактически современники, да, Акутагавы, тексты которых он читал, восхищался и при этом переосмысливал. Я предлагаю, знаешь, с чего начать? Я предлагаю как бы начать с Николая Васильевича Гоголя и с переосмысления, да, идей и Николая Васильевича Гоголя у Акутагавы и с замечательной, очень короткой, но, мне кажется, очень яркой, ироничной и грустной новеллы «Нос». Да? Вот о чем эта новелла и вообще вот что там происходит с главным героем?
Да, новелла о монахе, у которого особо выдающийся нос, который служит ему, наверное, источником бед, проблем, насмешек, переживаний, от которого он очень-очень хочет избавиться. Но когда он избавляется от этого носа, то он понимает, что как бы не готов он к такому изменению жизни.
Но понятно, что тут сразу же петербургские повести, нос Николая Васильевича Гоголя, да, знаменитый.
Да, ну тут отсылка более чем откровенная. Причем, как бы опять же, у Кутагава он эти отсылки дает прям вот да настолько не скрываю, явно, не скрываю, насколько возможно. Абсолютно. Это, наоборот, его метод. Посмотрите, сравните, увидите, в чем я отличаюсь.
Он вообще смотрит с другой стороны, да, если у Николая Васильевича Гоголя нос о, по сути, о, это рассуждение о природе человека, да, не просто о, его, о потере его статуса, что там, да, нос сбегает от хозяина, да, а что-то такое без носа. А Кутагава тоже ведь задается этим вопросом.
Статуса тоже, потому что статус-то получается, а что, человек сводится к все, что у него есть, это его статус?
Да, да, да. Да
и правда. Получается-то в чем-то Гоголь тут, что вообще-то, ребята, для многих из нас, к сожалению, так оно и есть.
Но он вообще говорит о природе человека, да, Николай Васильевич Гоголь, вот, казалось бы, тоже в короткой вещи размышляет о природе, о духовной тоже природе, через, да. через потерю каких-то... Ну, то есть, если ты себя теряешь, теряя нос, ты себя теряешь, то что ты вообще такое? Кто ты такой? Вот что ты из себя представляешь вообще, в принципе? Какова твоя природа?
И, кстати, рассказ очень... вот этот гоголевский... Извини, я немножко в сторону... Очень... по-другому читается в наше время, когда вот эти вот аватары, наши вот эти вот сущности, они от нас отделяются, живут какой-то уже своей жизнью, и ты уже сам не понимаешь, ты насколько ты реальный, насколько виртуальный, и чем занимается твоя виртуальная личность?
Да, ты себя четко можешь ощущать каким человеком из подполья Достоевского, да,
да.
Таким вот кто я вообще и что я себя представляю. И то, что я говорю, то, что я провозглашаю, подтверждается ли моей реальной жизнью, когда я сталкиваюсь с реальными обстоятельствами, которые проверяют все мои слова, да?
Да, и вот этот мой публичный образ, мой статус в Фейсбуке и мой реальный статус, вот они могут быть и близки, могут отличаться. Это такая, да, тема. И вот, да, Гоголь об этом писал еще до того, как это стало мейнстримом.
Вот именно, да. Но в чем же тогда разница, вот, идея Кутагавы, как он переосмысливает эту историю?
Кутагава все-таки другой совсем, другой стиль, другое настроение, другое ощущение. У него, во-первых, нет этой ироничности Гоголя. Ну, точнее как, ироничность есть,
там
но
есть,
она...
Там...
Она другая. Другая.
Она другая.
Прям вот другая. Согласен. Опять же, насколько мы ее можем улавливать? Не забываешь, мы же читаем в переводе. Я сильно подозреваю, что если читать в оригинале, там будут, может быть, и совсем другие
смыслы. Полутона могут быть,
да,
безусловно, конечно же.
Просто...
В языке могут быть полутона, безусловно.
В языке, в иероглифах, которые просто невозможно передать.
А, кстати, вот мы с тобой обсуждали его эссе о, значит, западная и восточная традиция, да? И он очень интересно говорит, он говорит, ну, какой же он восточной традиции? Он иероглифы пишет. Значит, не вертикально, а горизонтально. То есть для него вот эта вот смена даже письменной парадигмы, да, вот иероглифы писать горизонтально, это вот уже смена всего, да, в стиле, в менталитете, да.
Да, 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 да. Мы вот эти вот тонкие разницы далеко не всегда понимаем.
Но на самом деле ведь там, по сути, Акутагава написал рассказ о... знаешь, предсказывая все то, что сейчас происходит, значит, отказ от своей идентичности, да, и поиск своей идентичности, и вдруг понимая и принятие своей идентичности, да, нос же это метафора того, какой ты, каким ты себя видишь, каким тебя видят люди. И очень интересно, ведь это же и рассказ о милосердии, да?
Ну, в принципе,
то есть там у Акутагавы, самая главная ирония Акутагавы в том, что когда он с помощью там, значит, всяческих, очень зверских практик укорачивает себе нос, над ним начинает смеяться. И вдруг Акутагава говорит, а ведь милосердие появляется только тогда, когда человек чувствует другого ниже себя.
Угу.
Да? То есть вот униженного какого-то, да, вот такого еродивого, когда он становится такой, как я, он становится насмешкой, милосердие исчезает. А почему? Ведь там новелла заканчивается тем, что значит, монах Цзиньти смотрит на свое отражение, опять вот этот нос, который значит, нависает над верхней губой, мешает ему есть, ему даже дощечку специально значит, там его помощник, ученик додержит, чтобы он там ел, а потому что он сам не может, он вдруг ощущает, ну теперь-то надо мной никто не будет смеяться.
Да, да, и вот, ну, кстати, тоже это же ну, дзен-буддистское принятие себя, вот это вот, ты знаешь, как у Юкио Мисимы, помнишь, он там в Золотом храме все время рассуждает вот про этот кан, про Нансен убивает котенка, о его смыслах, и там один из как раз говорит, что этот смысл в том, чтобы принять мир такой, какой он есть.
Но я думаю, что здесь как раз в меньшей степени дзен-буддизм, в большей степени универсальность.
А почему ты взял монаха, вот, получается?
Слушай, ну, видишь, понятно, что мы видим, вот смотри, в новеллах мы видим монахов абсолютно не монашеских.
Так да. Это же дзен-буддийский монах, он и должен быть не монашеским.
Вот, мы не видим никаких, даже вот в новелле, которую сейчас будем с тобой обсуждать, да, надеюсь, мы успеем, да, значит, там абсолютно монах страдающий от, знаешь, я бы сказал, что это такой какой-то там, не знаю, там современный священнослужитель. Там, бери там любой религиозной конфессии, который теряет свое, самого себя, да, и не знает, как себя обрести, да. Ну, вот предлагаю перейти к замечательной его новелле, тоже короткой и очень, мне кажется, сильной. Я хотел как раз немножко поговорить про вообще инструменты Акутагавы как писателя, да, как он может на коротком метре делать невероятные вещи, то есть нас погружать в психологичность, показывать героя так, что ты его запоминаешь. И ты понимаешь его, знаешь, ты вдруг проникаешься его трагедией, его болью, его какими-то вещами. Хотя он может применять для этого иронию в том числе. Да? «От одиночества» его новелла. О чем эта новелла?
Вот, даже, конечно, не только новелла, сколько стихотворение в прозе. И причем построено, я подозреваю, тут, конечно, хорошо бы с кем-то специалистом, мне есть ощущение, что оно построено по какому-то вот канону именно японского стихосложения. Ну, вот эти вот переходы, человек видит друг, точнее, рассказчик, его прадед, да, там, по-моему?
Да, который, прадед Цуто.
Который рассказывает эту историю.
Прадед.
Вот. А главный герой-то вообще-то уже третья личность, которую, то есть мы увидим через такую вот двойное...
А это вот интересно, да, смотри, там есть формальный рассказчик, и мы его воспринимаем вполне в европейской традиции. Это третье лицо, которое рассказывает нам историю. Это опять же, привет, Федор Михайлович Достоевский, который третье лицо, или второе лицо иногда, который является свидетелем событий, он делает его настоящим героем, да, то есть его взгляд – это тот взгляд, которым автор нужен, и он не идентичен автору, естественно, 100%, да. И вот здесь мы видим вот такое третье лицо, которое рассказывает про, значит, историю, произошедшую с его прадедом.
Прадед встретился
с монахом еще и в каком-то, знаешь, вот таком в доме, значит, что называется, в веселом доме, да, посещающий монах, который специально, причем он так, он про прадеда описывает, что он вообще за собой не следил, там какие-то там волосы не расчесывал, этот монах очень красиво одевался, то есть, да, дорого одевался, чтобы его никто не узнал. И вот они вдруг сталкиваются, значит, вместе.
Причем сначала про него с другого человека. То есть тут вот эти детали, я говорю, вот такое ощущение, что это выстроено действительно как стихотворение. Может быть, действительно, как вот Хокку. Ну, Хокку там что же, один...
Но Хокку там есть, мысль, там Хокку есть.
Да, да, они же там не зря же потом же тоже, да, это упоминается. Так что мне кажется, тут рассказ такой вот, он выстроен как очень сложная конструкция, которой, может быть, нам действительно не очень-то хватает понимания литературного, как ее разобрать, мы поэтому считываем те смыслы, которые мы можем считать. Угу. Тоже мы как это, мы как наивные читатели читаем то, что мы видим.
Но, видишь, мы можем видеть гораздо больше, чем мы читаем, во-первых, да, потому что как это, как делает, как все, как работает Акутагава, да. Акутагава, во-первых, работает уже как абсолютно европейский, писатель в европейской традиции, да, то, что не свойственно первосточной традиции, он погружает нас в детали быта. Причем они очень короткие, маленькие, но очень важные. Он рассказывает, он, на самом деле, ведь мы видим очень важные детали. Мы видим, что он кажется... Почему от одиночества? Потому что, в общем-то, монах, приходящий в эти веселительные заведения, он страдает от вот этого ада одиночества. Он при этом... Очень интересно. Он описывает, значит, некую концепцию, якобы связанную с дзен-буддизмом, да, вот эти там некие круги ада. И мы прекрасно понимаем, к чему это отсылка, да? То есть это отсылка к, собственно, дантовому, к Данте, да? И вот соединение универсального, то, что мы понимаем, да, с абсолютно японским менталитетом, вот это ад одиночества. И очень интересно, что да, мы видим, что...
От ближней, дальний от ближней ад и от одиночества, угу. Один из кругов этого ада от одиночества неожиданно возникает в воздушных сферах над горами, полями и лесами.
Причем он говорит, что ад одиночества существует здесь, в этой обыденной жизни. Ты угу. шагаешь в него... Угу. И ты один, несмотря на то, что тут вокруг тебя люди. И от этого страдает, в общем-то, этот монах. И здесь дзенте, да?
То есть человек носит ад с собой.
Да, то есть человек носит ад себе вообще, да?
И, он говорит, что окружающий превращается для него в ад, да, но да, понятно, да. что потому что ад в нем, и он этот ад проецирует на все окружающее.
И самое интересное, что мы думаем, что здесь один герой, сначала один герой страдает от этого. Потом мы знаем, что, значит, разорившись, уехавший в провинцию, его прадедушка Цуто оставляет Хоку, да, 40 лет уж смотрю на росу на фиалках, устилающих поле. И мы понимаем, что Цуто точно такой же, страдающий от ада одиночества. И последняя строка, она вообще просто выбивает почву. Вот от этого ада одиночества страдаю и я. Точка.
Да.
И вот это вот, ну, смотри. Вот...
Рассказ короткий, буквально одна страница, по большому, по-моему, ну, даже.
Там три странички,
три
да.
Странички.
Три странички, да.
Ну, он читается как одна страница.
Ну, читается, да, он там читаешь за несколько минут фактически. Да. Но при этом смотри, вот эти детали, которые нас погружают, Акутагава, вот точно, психологическая точность, с которой мы вдруг понимаем, что это не просто писатель, он не просто... он нас запутывает, с одной стороны, и с другой стороны, вот он парадоксален, да, он концовкой переворачивает все. Нам кажется, что мы должны попасть в мир одного героя, мы попадаем в мир запутавшийся мир запутавшихся людей.
Ну да, в котором одно одиночество нанизывается.
Вот на другое вот. Одиночество.
Почему я даже не сказал, что это какой-то прям перемен, какой-то вот клиффхенгер, что называется. Ну, да, просто, да. просто понимаешь, да, вот это вот так вот оно выстраивается.
Здесь удивительно. Здесь ведь на самом деле, если смотреть другие новеллы Акутагавы, ведь он берет универсальные темы, например, он берет небо, знаменитое небо Аустерлица, Болконского, да, в рассказе, рассказ о том, как отвалилась голова, и превращает его в притчу о принятии решений, о духовном принятии решений, о том, что если ты принял решение и не верен самому себе, то расплата неминуема. Это тоже рассказ на 5 страницах. Вообще, вот ну, короткий вот, очень рассказ, да?
Вот, конечно, вот эта его тоска, вот это какое-то чувство вот этой обреченности, одиночества, непонимания, оно как-то вот так вот транслируется, что нельзя сказать, что он мрачный писатель.
Нет, он, нет, конечно.
Он...
Да. Но у него есть, конечно, пронзительные, такие очень страшные вещи, безусловно.
Да, 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 он страшный, но он не тоскливый.
Да, согласен. И он всегда хочет, он всегда пытается найти вот эту человечность, да. Mm-hmm. Там ведь даже в, если говорить, там вот рассказ, на который у нас не хватает с тобой времени, на «Бататовую кашу», да, где, понятно, отсылка к Шинели Гоголя, да.
Да, там, опять же, совершенно очевидная, причем да, явная.
Такая. Явная отсылка, описание вот этого самурая, над которым все смеются, даже его подчиненные, и, значит... И вдруг он рассказывает про одного самурая, когда услышал, он говорит, ну зачем же вы так-то, да? Это переворачивает его, и он больше не издевается над этим самураем. Но и оговорочка одна, то есть как оговорка, ремарка автора. Но это был всего лишь один человек из всех, да? И вот это вот, ну, вот эти какие-то очень точные детали Акутагавы, они, во-первых, помогают нам сопереживать герою и понимать его трагедию. А во-вторых, задаваться вопросом, а ты вот рядом не видишь таких людей, с тобой такое не происходит, ты готов к этому милосердию, добру по отношению к другому человеку? И готов ли ты пойти против всех вот окружающих? Потому что человек, который становится на стороны униженного, оскорбленного, он сам будет унижаем, он сам будет оскорбляем.
Ну да, это бататовая каша, сама вот эта вот история о том, что вот он мечтал о бататовой каше, и опять же, как в случае с носом, да, потом его мечта сбылась, и он понял, что да.
И эту мечту отнимает у него. Ну, в общем, надеюсь, что мы за наше время подошло к концу, надеюсь, что мы за такое небольшое время смогли все-таки
заинтересовать
Акутагавы. Он невероятно интересный, грустный, добрый, и очень многогранный писатель, поэтому, друзья, вот искренне советую, читайте новеллы Акутагавы, они вам многое могут
благо
сказать.
Благо, на русский есть очень хорошие переводы.
Очень хорошие переводы, и их много.
Да.
Вот так вот, и переводили замечательные переводчики. Так что, друзья, до встречи в эфире, в передаче «Эпиграф» в понедельник 16:00. До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.